Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник центра Наталья Зорко. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня наша тема – проблемы семьи глазами россиян. Что входит на сегодняшний день в комплекс этих вопросов? Насколько они важны для россиян на фоне других проблем и событий? Как отражается в семейных проблемах окружающая политическая и экономическая действительность? Слушателям я сегодня задаю такой вопрос. Что больше всего осложняет жизнь вашей семьи? На тот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Начну с этих сообщений. Григорий из Москвы пишет. Постоянное уменьшение прав личности. Первое. В гардеробах не берут головные уборы. Второе. Лужковские турникеты в автобусах. Третье. Не пускают в магазины с маленькими собачками на избирательные участки в день голосования. Везде надписи строго по паспорту, режим работы и так далее. Везде и всюду ОСЛАГ. Олег из города Р. Низкий уровень культуры и нравственности нашего общества, подмена нравственных ценностей. О телевидении вообще не говорю, с утра после утренних новостей сразу кадры, как охмурить мужика. Ведь у телевидения должны быть другие задачи, особенно у Первого канала. Владимир Алексеевич из Санкт-Петербурга. Несмотря на относительный достаток в моей семье, очень мешает противное, тягостное ощущение грядущего совка. Анна из Магадана. Отсутствие закона и полное неуважение к правам личности и самой жизни человеческой, абсолютная продажность всех так называемых структур. Валентина Званова. Да, если будем молчать, никаких прав и не будет. Но народ еще у нас разный. Алкашам права не нужны, им нужна бутылка и отец народов. А их большинство, молодые, кто был с мозгами, давно уехали. Вот русская трагедия. Наталья, прокомментируйте, пожалуйста, эти мнения. Ну вот даже, насколько я понимаю, да, ознакомившись с вашими данными, все-таки наши слушатели больше пишут о каких-то политических моментах или правозащитных, да? И, насколько я понимаю, россиян, мать своя, это не так сильно интересует.
Да, это не так. Даже когда мы спрашиваем не о проблемах собственной семьи, какие беспокоят вас проблемы, о проблемах общества, то вот упомянутые вашей аудиторией ограничения прав и свобод, нарушения их, какие-то нарушения, так сказать, или девальвация самой процедуры демократических выборов, то есть все, что связано с ценностями демократии, волнует незначительную часть населения, это, как правило, не больше 10%. В основном люди, конечно, по-прежнему, и за последние 10 лет тут мало что изменилось, обеспечены проблемы нехватки доходов, денег, то есть материальным своим благополучием. За этим, конечно, стоит очень сложный и серьезный комплекс проблем, потому что на семью падают очень большие траты. Это не просто нехватка денег, но это и необходимость компенсировать плохую работу различных социальных систем, как то здравоохранение, образование, которые все, услуги становятся все чаще платными. На втором месте стоит такая проблема, как нехватка здоровья или проблемы с лечением. Конечно, это прежде всего характерно более старшим поколениям, но уже где-то начиная с 40 лет, когда и в семье дети уже вынуждены заниматься проблемами здоровья своих родителей, пожилых. Для молодых более характерны такие проблемы, как отсутствие свободного времени, усталость, что говорит об очень интенсивном, в общем, труде молодых поколений, активных социальных возрастов, а также здесь немножко чаще как бы звучат проблемы с получением качественного образования, если говорить о повседневных проблемах семьи.
На пейджер пришло сообщение. Больше всего это безденежье. Одежду мне приносят однокурсники, пишет Анна. Наталья, а что выступает для России? Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Больше, это и есть как бы какой-то залог для человека защитить себя от ситуации бесправия и произвола в каком-то смысле. Поэтому вот это довольно сложно устроенная проблемы. Но сейчас люди, тем не менее, ну, это мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили, они, тем не менее, ориентированы, конечно, вот все-таки на свое ближайшее окружение, потому что в том же вопросе мы спрашивали, хотели бы вы жить как средняя там западная семья. Таких пока меньшинство, там, по-моему, не более 7%.
7%,
да. Да, ну, конечно, среди молодых, среди городской молодежи, ну, или активных социальных возрастов этот процент выше, но тоже еще не очень высок, потому что, конечно, затраты, интенсивность труда и, так сказать, то, сколько приходится платить, да хоть за кредит, процентные ставки, хоть за жилье и так далее, они пока настолько несопоставимы по сравнению с развитым западным обществом, что, конечно, люди реалистично оценивают свои возможности.
А как в целом можно охарактеризовать на данный момент отношение россиян к проблемам семьи? Что-то в последнее время изменилось здесь?
Ну вот, в принципе, с начала 2000-х годов, когда мы задавали такой вопрос, как изменились отношения в семье, там поразительно было то, что 70% считали, что отношения в семье ухудшились. Через какое-то время, вот с течением там этих 7-8 последних лет, доля людей, которые считают, что отношения улучшились, хотя и сократилась, но все равно где-то половина считает, что это так. При этом сами люди оценивают отношения в своей собственной семье скорее положительно. Картина такая возникает почти благостная. То есть там большая часть людей говорит, что отношения либо теплые, очень близкие, доверительные, либо что взаимопонимание достигается. Но здесь, видимо, можно заподозрить, почему же люди при этом большинство считают, что отношения это плохие. Наверное, речь в какой-то мере, и может быть даже в значительной, может идти о том, что какие-то проблемы внутрисемейные, проблемы взаимоотношений, взаимопонимания, они вытекают. Стесняются, как бы переносятся на других. То есть плохо вроде не у меня, а у других. Это, кстати, видно и потому, какие проблемы называются важными, да, в повседневной жизни. Проблема конфликтов в семье, плохих отношений стоит вообще на каком-то там самом последнем месте. Только 2% говорят, что отношения плохие, что, в общем, трудно себе представить. Кроме того, например, проблема там пьянства или проблема с наркотиками тоже практически не упоминаются людьми, хотя по данным других опросов мы знаем, что около четверти населения говорит о том, что в их семье есть зависимые от алкоголя, меньшая часть, конечно, от наркотиков. То есть все это говорит о том, что в семье как бы затираются, в современной нашей российской семье затираются проблемы серьезные, сложные, напряженные, они как бы вытесняются, про них, возможно, в семье не идет какого-то открытого разговора, потому что все это перекрывается ощущением того, что нужно выживать, нужно работать, чтобы вытягивать семью, чтобы ставить детей на ноги, и это как бы стоит на первом плане.
Вот интересно, ждут ли россияне чего-либо в этом смысле от государства какой-то помощи? Как может государство укрепить семью? Опрос на эту тему радио «Свобода» провело в Петербурге.
Деньги давать малообеспеченным семьям.
Надо вообще брать пример со старших.
Делать так, чтобы семьи хотели иметь большее количество детей. Квартиры давать молодым семьям, на детей. Потому что сейчас детские вещи очень дорогие. Каждая семья задумается 100 раз, еще можно им иметь еще одного ребенка.
Я считаю, что люди, которые работают у нас в органах государственной власти, чиновники, когда они поймут действительно, что нужно для них самих, для их семьи, я думаю, тогда они поймут, что нужно другим. Тогда все это решится само собой.
Прежде всего, личным примером, это еще Лев Николаевич Толстой говорил.
Наверное, больше думать не о своих карманах, которые все набивают, а думать о людях, которым тяжело достаются деньги, квартиры и медицинское обеспечение, образование.
Нравственностью.
Платить побольше денег молодым семьям. Если бы были дотации, и молодые были бы уверены в том, что эти дотации не прекратятся, если бы у нас невестки 10 тысяч платили, вот у нас у средней невестки 3 сыновей, она бы не думала о том, что ей осенью выходить на работу.
Детей отправить на дачу некуда.
Жильем обеспечивать молодых. Есть крыша над головой, есть семья. Нет крыши, малореально, что семья будет нормальной.
Запретить женщинам работать, они будут сидеть дома, рожать детей, зависеть от мужа. Мне никто не согласится на это.
Семейные ценности девальвировались, восстанавливать. Не знаю, с помощью религии или с помощью материального стимулирования.
Да я считаю, побольше делать вот разных мероприятий таких, где бы семья участвовала. Все праздники, какие только есть выходные, я считаю, нужно сделать так, чтобы семья могла куда-то пойти. И уже будет укрепление.
Голоса петербуржцев записала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Наталья, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, в принципе, картина такая, что подавляющее большинство людей считают, что они могут рассчитывать только на самих себя в решении своих проблем, совершенно не могут рассчитывать на государство, и примерно половина всех... тех опрошенных считают, что они могут рассчитывать на свой ближний круг. И это сочетается при этом с установкой тоже для подавляющего большинства на то, что государство обязано как бы обеспечивать социально слабые группы, поддерживать молодые семьи и так далее. Но ожидания в этом смысле у населения очень скептические, что это действительно в реальности может быть так. То есть в основном люди считают, что они могут помочь только себе, сами себе, или им помогут их родственники и близкие.
А вот что касается высказывания одного из опрошенных, что семейные ценности девальвировались, вот по вашим наблюдениям, это действительно так или нет?
Ну вот, в принципе, мы по нашему недавнему опросу получилась такая интересная картина, что половина, примерно все опрошенные разделились пополам, где-то порядка 48% людей считают, что совершенно не обязательно вступать в брак и лучше прожить свою жизнь одному, и примерно такая же доля людей считает, что в брак вступать по-прежнему стоит. То есть уже в этом обществе, в этом смысле общество расколото. И, кстати, это подтверждается особенно в молодых поколениях. Демографы говорят о том, что за последние годы произошли значительные изменения в отношении к институту брака. То есть возраст вступления в брак, во-первых, откладывается там, на уже 5, примерно 7 лет, с одной стороны. С другой стороны, время рождения первого ребенка тоже откладывается. Но, кроме того, увеличивается количество неформальных союзов, то есть союзов, которые совершенно не обязательно приводят к регистрации брака. А это означает о том, что и рождение детей тоже откладывается или вообще остается под вопросом, что, конечно, еще раз говорит о иллюзорности планов вот, государственных программ по повышению рождаемости. Процессы идут совершенно другие.
А какие перемены произошли в последнее время в отношении к семье?
Ну, в принципе, вот что важно сказать, что как себя... Это касается самочувствия нашего современного постсоветского человека. Семья – это, пожалуй, единственная зона, за которую он в состоянии отвечать. И, то есть, 90% людей считают, что они несут ответственность за жизнь своей семьи. И чуть меньшая доля считает, что они могут повлиять на эту ситуацию. Чем дальше мы отходим от семьи, когда мы начинаем спрашивать о доме, в котором вы живете, о вашей работе, о городе, в котором вы живете, о стране, в которой вы живете, вообще о мире в целом, то доля людей стремительно сокращается, которые считают, что они вообще за это могут отвечать, нести какую-то моральную ответственность, и тем более могут на это повлиять. Люди живут в таком состоянии, что они считают, что они отвечают только за свой ближний круг, что ни на что другое они повлиять не в состоянии. И все это происходит в ситуации, когда мы живем как бы в мире провозглашенной демократии. То есть человек при этом совершенно не считает, что он может повлиять ни на политику, ни на социальную сферу, ни на что. И, конечно, более продвинутая, образованная часть общества, поэтому и воспринимает это как ситуацию чудовищного ограничения прав и свобод, как ситуацию жизни в произволе.
То есть это как бы такое смещение общего акцента, да, на себя, на свою семью, на узкий круг.
Да, это получается, что семья в каком-то смысле выступила институтом, благодаря которому происходили адаптационные процессы вот в процессе последних 20 лет. Но это абсолютно ненормальная ситуация, потому что семья не в состоянии обеспечить настоящие реальные переходные трансформационные процессы. Для этого в этом должны участвовать более сложные институты, которые как бы проваливаются, они не возникают. И поэтому семья как бы компенсирует это все, но компенсирует его в довольно уродливой форме. Потому что единственное, что молодые могут усвоить от своих родителей поколения, главным оказывается, это адаптация, это способ выживания. А в плане ценностных каких-то вещей более сложных, тут мало чего происходит. На уровне семьи это и не может происходить.
А как, по вашим наблюдениям, отражается политическая ситуация в стране на ситуацию в каждой конкретной семье?
Ну, вы знаете, поскольку вот люди живут так, как будто бы их вообще ничего больше не волнует, а главное это то, что происходит в их семье, то такая, как сказать, господствующая сейчас установка, которая и лежит в основе вот такого одобрямса, да, существующих порядков, как бы поддержки, и это главное, чтобы ничего не случилось плохого. Пусть все будет так, как будет, пусть все остается на том же самом месте, чтобы я как-то мог сам разруливать эту ситуацию. И в этом смысле это такая вот адаптивная такая позиция, конечно, не политическая, не гражданская.
Какие выводы о состоянии российского общественного сознания можно сделать из того, о чем мы сегодня говорили с вами?
Ну, вот мы еще раз, видимо, на премьере семьи сейчас можем говорить о том, что, конечно, в обществе мало что произошло в таком, в глубинном смысле, в ценностном плане мало что изменилось. Семья, на которую основная нагрузка легла, это вот то, что называют социологи, такая принудительная традиционализация, то есть возврат, как бы возврат к традиционным ценностям для того, чтобы выжить. Этого мало, чтобы стать современным обществом. И, конечно, это будет вести к тому, что внутрисемейные вот эти невыходящие, непроговариваемые конфликты, они будут обостряться, напряжение это если будут накапливаться, и в самой семье тоже ситуация будет напряженной, видимо, в ближайшее время.
Спасибо большое, Наталья. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». На этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В передаче участвовала Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Продюсер Марк Штильман. Программу вела Вероника Баде. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России независимые наблюдатели и представители оппозиции заявляют о нарушениях в ходе голосования на выборах в региональные и местные органы власти. По сообщению КПРФ, в Кемеровской области представителей коммунистов не пускают на избирательные участки. В некоторых регионах Сибири на избирательных участках проводятся лотереи и раздаются призы. Выборы в региональные парламенты проводятся в 5 регионах, в 68 выборы в местные органы власти. В Чечне жертвами землетрясения в субботу, по уточненным данным МЧС, стали 13 человек, более 100 пострадали. В больницах находится 27 человек. Международный валютный фонд и группа 20, объединяющая 7 развитых и ведущие развивающиеся страны, призвали усилить координацию действий по борьбе с финансовым кризисом. Лидеры 15 стран еврозоны на экстренном заседании в Париже сегодня обсудят совместные меры по выходу из кризиса. Власти в Пхеньяне подтвердили, что готовы начать работать по демонтажу ядерного реактора и допустят на объект международных инспекторов. Как говорится в заявлении МИД Северной Кореи, решение было принято после того, как США объявил накануне, что исключают КНДР из списка стран-спонсоров терроризма. В Афганистане в ходе операции сил безопасности на юге страны убиты по меньшей мере 40 боевиков. О жертвах среди представительственных сил не сообщается. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг критические замечания со стороны МИД Франции Бернара Кушнера о невыполнении Москвой всех обязательств по мирному соглашению о прекращении конфликта в Грузии.
Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода», как всегда по воскресеньям в это время, программа «Радиоблог», и я ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня у нас в студии гость Игорь Овчинников, директор фестиваля «Театральная паутина». Я правильно говорю?
Абсолютно правильно.
Гуш, очень рада тебя здесь видеть. И после долгих разговоров о всяких неприятных вещах, типа финансового кризиса и прочих гадостях, очень приятно поговорить на такую позитивную тему, как театральный фестиваль.
Ой, и вообще театром в такое время заниматься приятно.
Театром, наверное, вообще всегда приятно заниматься. Что такое театральная паутина?
Театральная паутина – это такой фестиваль, я заранее прошу прощения, если в моих словах будет некая нотка бахвальства, но никуда от этого не деться, которому в мире, в общем-то, нет аналогов. Заключается он в том, что мы не берем спектакли, свозим их в одно место и показываем на одной площадке на раз какой-нибудь одной публике московской или там петербургской, а мы транслируем напрямую театральные спектакли в интернете.
О, как.
Да. То есть в результате эти спектакли в прямой трансляции или в повторах для разночасовых поясов могут посмотреть зрители во всем мире, любые желающие и так далее, так далее, так далее. Что, в общем, получается страшно удобно.
Здорово. Я вот еще забыла одну деталь. Поскольку вы, дорогие слушатели, вполне можете стать потенциальными зрителями этого фестиваля, и, может быть, вы захотите задать какие-то вопросы директору фестиваля господину Овчинникову, вы можете позвонить нам по телефону 8-800-200-22-12. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков. Итак, значит, вы ездите по разным городам, по разным театрам, так?
Совершенно верно. Это такой фестиваль нового типа. Мы смеемся о том, что обычно организаторы фестиваля несчастные люди, потому что они достают деньги, каким-то образом все это организуют, потом к ним приезжают веселые театральные коллективы, общаются друг с другом, потом разъезжаются полные впечатления, организаторы подсчитывают убытки. У нас же наоборот. Организаторы путешествуют. Это две съемочно-трансляционных группы, которые мотаются по всей стране, иногда даже выезжают за рубеж и транслируют спектакли от самых-самых разных родных площадок для этих спектаклей. Вот, ну, правда, может быть, потом тоже придется подсчитывать убытки, но, тем не менее, хотя бы, да, есть какой-то элемент путешествия, какой-то элемент новых эмоциональных впечатлений. И, в общем,
на этот раз для организаторов, для труппы.
Да, получается, да, но в том числе и для труппы, в том числе и для зрителей. Потому что, конечно, это важная вещь, надо сразу вынести за скобки. Театральные спектакли нужно смотреть живьем, а не в записи. Если у вас есть, там, какой угодно трансляция, если у вас есть возможность смотреть театральные спектакли живьем, ни в коем случае не надо пренебрегать. И нас часто спрашивают, может, вы когда-нибудь хотите подменить своими интернет-трансляциями живой театр? Да не дай бог, да никогда в жизни этого не случится. Живой театр никогда ничего за всю историю не подменил и не подменит, как ни кино, ни телевидение, ни мы с нашим интернетом. Но согласитесь, что жизнь театрального спектакля крайне коротка. Во-первых, и во-вторых, даже за эту краткую жизнь очень ограниченное количество народа может, зрители, может этот спектакль увидеть, потому что вместимость театральных залов ограничена, и да, ну, 100 тысяч человек увидит спектакль живьем, ну, чуть больше, ну, чуть меньше. А наша аудитория, она, благодаря интернету, не имеет границ, и для тех людей, у которых в силу географических, финансовых, да или каких угодно причин, не выдалось бы в жизни никакой другой возможности увидеть, не знаю, шедевры в мастерской Фоменко в Большом театре в Амхате, или как в этом году мы делаем большую вылазку на Дальний Восток, чтобы показать, что на российском Дальнем Востоке тоже есть замечательное театральное искусство. Но кто туда доберется? Туда даже театральные специалисты добираются раз в 5 лет, например, да? Что говорить об обычных зрителях? Поэтому это достаточно уникальная возможность, что когда у вас нет возможности увидеть спектакль живьем, ну хотя бы так составить себе о нем впечатление.
Скажи, пожалуйста, ведь, насколько я знаю, фестиваль проводится не в первый раз.
О, у нас даже юбилей, вот маленький, но юбилей, это пятый раз.
Какой опыт есть уже у вас?
Опыт достаточно разнообразный. Если так пройтись немножко по истории, то как раз самый первый фестиваль 2004 года, он был в привычном фестивальном формате. Мы привозили спектакли в Москву просто потому, что боялись, что не сможем обеспечить нормальные интернет-каналы, если начнем путешествовать в каждом из тех театров, в которые мы должны были бы приехать. И мы привозили их всех в Москву и из Москвы транслировали. И вот тогда у нас никто не знал, будет это интересно, никто не знал, будет ли это нужно, никто не знал, как мерить успешность или неуспешность этого фестиваля. И, наверное, мерило было одно придумано, что вот мы показывали спектакль в Центральном центре на Страстном, там 400 мест, 400 зрителей. Угу. Если в интернете каждый из наших трансляций увидит больше людей, чем сидит в данный момент в зале, то это, скорее всего, успех, эту историю надо продолжать. Если меньше, причем какие-нибудь разы меньше, то, наверное, мы с нашим экспериментом несколько опередили время и реальности. Так вот, известная история уже, что самый первый спектакль, который мы показывали, это был спектакль «Семейное счастье» мастерской Фоменко, и мы рассчитывали, что, ну, максимум, ну, 2000 человек посмотрят трансляцию, а ведь известно, что интернет — это не театральный или радио, не телевизионный или радиоэфир, который струится, и неважно, сколько приемников подключено.
Ну, да, конечно.
Интернет — это как водопровод. Каждому из потребителей нужно подвести свою собственную трубу, чтобы в ней напор был. Соответственно, наши раздаточные серверы были рассчитаны где-то на 2000 зрителей, мы думали, что это прям огромное число. И когда в первый же день попытку посмотреть этот спектакль осуществили 4500 уникальных пользователей, Серверы легли, никто практически ничего не увидел. Был страшный скандал, это известная история, что всяких ВИПов после открытия фестиваля посадили в автобус, свезли в отдельное место, чтобы показать их прекрасному транслируемому спектакле, и они ничего не увидели. Критик Саша Соколянский написал, например, что можно сказать о звуке, в отличие от изображения, он хоть иногда был. Да? Вот. И, казалось бы, скандал ужас, но на следующий день ситуация выправилась, и, в общем, как-то мы выправили положение, и фестиваль стал достаточно регулярным. А вот потом мы начали эти истории с поездками. На второй год мы транслировали из Москвы и потом переехали в Новосибирск, транслировали два спектакля из Новосибирска. На третьем фестивале вообще был режим новый спектакль каждый день из новой точки. И тогда, например, мы выбирались
жестко
даже
вообще.
Да, в ближнюю заграницу, там, в Ригу. На прошлом фестивале мы транслировали не только из России, но и из Алматы, из Тель-Авива.
Угу.
Замечательный театр Гешер. Вот. На этом фестивале вот у нас будет такая европейская часть и будет часть дальневосточная. Будет 8 спектаклей. Открываемся мы уже традиционно в Москве. Закрываемся традиционно в Петербурге. Будет
Ленинградской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Спектаклем «Женитьба» в постановке Валерия Владимировича Фокина. Между этим будут в том числе трансляции и из Сибири. Например, мы будем транслировать мировую премьеру мюзикла Александра Колкера «Гадюка» в Новосибирском театре мускомедии, который, кстати, замечательный театр, стяжатель многочисленных золотых масок и так далее, и так далее. То есть мировая премьера имеется в виду, что вообще этот спектакль и это музыкальное произведение будет впервые явлено какому бы то ни было зрителю, как реальному, так и
виртуальному. А мировую премьеру делает, собственно, ваша интернет-трансляция, я правильно понимаю?
Я так понимаю, что термин «мировая премьера» — это первый раз в мире оно было показано. В смысле, не на весь мир, да, а вообще в мире это будет показано. А мы еще, да, показываем на весь мир, что отдельно приятно. Будет трансляция спектакля «Пер Гюнт» из замечательного маленького, но очень талантливого кукольного театра города Кемерово, кукольного театра имени Аркадия Гайдара. Будет трансляция из города Ростова-на-Дону, где мы будем показывать, это у нас уже стало такой традицией, и мы очень радуемся, что театры этого не боятся. Мы показываем премьеры, мы показываем самые первые спектакли, самый первый показ публики. Вот будет опера «Кармен» в постановке Юрия Константиновича Лаптева в Ростовском музыкальном театре из Ростова-на-Дону. Вот. И что касается дальневосточной программы, мы покажем, наверное, ведущий дальневосточный театр, краевой драматический театр имени Максима Горького со спектаклем «По Володину с любимыми не расставайтесь». Затем мы покажем, ну, это моя слабость, и я не стесняюсь в этом сознаться, мой, наверное, один из самых любимых театров в мире, театр с города Комсомольска-на-Амуре, театр «К нам». Такой жесткий, высокого европейского уровня авангардный театр. Это будет спектакль «Сухо-безводная» по документальной пьесе драматурга Ольги Погодиной. И мы протранслируем из Хабаровского театра юного зрителя спектакль «Геда Габлер». Вот такой составляется такая программа фестиваля, 8 спектаклей, если не ошибаюсь, 11 дней.
Угу.
Попробуйте все это посмотреть. Еще очень важное замечание, что мы каждый год стараемся на нашем фестивале продемонстрировать какие-нибудь технологические новые возможности, решения и так далее. К сожалению, всем зрителям нашим это будет недоступно, но, например, «Беспреданницу» мы будем транслировать в интернете, это, по-моему, впервые в отечественной, как минимум, практике, в стандарте High Definition. Не для всех, к сожалению, но, например, мы будем вот в Москве снимать этот спектакль, а в Петербурге, в Александринском театре, будет в специальной аудитории, специально оборудованной, будут сидеть петербургские театральные деятели, студенты и так далее, и они будут смотреть трансляцию этого спектакля на большом экране и в качестве приближающемся к такому кодековской кинопленке.
High Definition, это правильно, я понимаю, высокое разрешение?
Да, это, да, High Definition – это новый телевизионный стандарт, вообще стандарт видеоизображения, телевидения высокой четкости, который очень активно входит в нашу жизнь сейчас. Уже появились первые спутниковые телеканалы этого стандарта. Это качество картинки в несколько раз лучше обычных телевизионных, когда, условно, вы смотрите футбол, можете разглядеть каждую щетинку в небритой бороде футболиста, да? А в нашем случае, значит, соответственно, вы видите каждую ресничку актрисы, вы видите каждую жемчужинку на ее платье, обшитым бисером, ну и так далее, и так далее. Кстати говоря, все это мы делаем не зря. Действительно, эффект от восприятия театрального спектакля, когда его видишь настолько четко, очень сильно повышается. Кто-то из моих друзей, впервые увидев этот High Definition, сказал замечательную фразу: ощущение, будто очки протерли. И это действительно так.
Да, я, пожалуй, готова это подтвердить, потому что Гоша мне однажды показывал картинку в High Definition. Это потрясающе абсолютно впечатление. Там был хор огромный, и можно было разглядеть каждого солиста, несмотря на то, что это был общий план. Общие планы в этом High Definition – это просто невероятная красота. У меня еще, такой маленький вопрос. Я не знаю, может, я сейчас перебью твою плавную речь, но тем не менее. Скажи, пожалуйста, вот вы снимаете спектакль. Да, то есть в данном случае происходит прямая трансляция, да, как будто как в телевизоре, да, прямой эфир.
Практически,
такой.
Да.
Камера,
да,
стоит в зале, а мы там где-то там это все видим. Угу. И как ты уже объяснял, да, это большая нагрузка на сервера для вас, это было проблемой в какой-то момент.
Больше не проблема.
Ну, молодцы. Но, естественно, возникает вопрос, а нет ли смысла, скажем, записать и показывать это...
Разумеется, каждый спектакль, который мы показываем, мы так или иначе записываем.
Угу.
Во-первых, повторю, что начиная со второго фестиваля, мы после прямой трансляции каждого спектакля его как минимум в течение суток повторяем, потому что нас же смотрит весь мир, это разные часовые пояса.
Ну, да.
На первом фестивале, когда мы этого не делали, очень огорчались как раз американские зрители, их очень много, потому что, ну, не принято там в рабочее время, когда в Москве вечером люди наслаждаются театром, откладывать все дела в сторону и смотреть на рабочем месте трансляции из Москвы театральной, да? Значит, это во-первых. Во-вторых, мы все эти спектакли записываем именно в качестве High Definition, замечательно, этим качеством звука, и у нас уже огромный архив, ну, наверное, не соврать бы, спектаклей 80 в таком виде уже хранятся у нас
а
на кассетах.
А публике они доступны?
Этот Нет, они не доступны. Этот архив, к сожалению, недоступен, и в ближайшее время не будет. Не потому, что мы такие ленивые, да, или такие жадные, а потому, что этому мешает, к сожалению, современное состояние. Но это не только в нашей стране, но и во всем мире, закон об авторских правах.
Вот,
дело в том,
да,
что со спектаклями гораздо сложнее, чем с любыми другими произведениями искусства. Спектакль – искусство синтетическое. Вообще-то, честно говоря, для того, чтобы просто поставить камеры в зале, где исполняется тот или иной спектакль, мы должны получить письменные соглашения всех его авторов. А их много. Это автор пьесы, да, или, не дай бог, его наследники, да, это режиссер и, да, или это художники, все художники, будь то художник по костюмам, сценограф или по свету.
Ну, то есть все это, авторы спектакля,
да? Все авторы спектакля. Как-то чаще всего удается по-человечески договориться, да, и не возникает никаких претензий, но... В тот момент, когда мы осуществляем прямую трансляцию, мы не осуществляем тиражирование этого изображения, потому что мы прибегаем к всяческим техническим уловкам, чтобы копия этого спектакля, по крайней мере, коммерчески, как бы сказать, состоятельного качества, чтобы потом можно было, например, да, его тиражировать и продавать, в компьютерах у наших зрителей не остается. Если мы выложим это в качестве свободно доступного архива, значит, люди это будут скачивать, значит, в их компьютерах будут создаваться копии этого материала.
Да, вы теряете контроль.
И сразу, да, мы теряем контроль, раз, и, во-вторых, мы сразу обязаны платить достаточно серьезные деньги, и кто сколько захочет, мягко говоря, да, всем авторам этого спектакля, и это практически представляется неосуществимой и неразрешимой проблемой. Что с этим делать, не знаю. Надо сказать, что мы последний год даже занялись некоторой, ну, не лоббированием, а некой законотворческой деятельностью. Всячески рекомендуем вообще пересмотреть вопрос о мультимедийном контенте, потому что существуют же в этом мире библиотеки, существуют законы о библиотечном деле. Если вдуматься, то библиотека — это чудовищное нарушение прав автора, потому что вместо того, чтобы купить его книгу, человек приходит и ее читает в открытом...
Бесплатно берет почитать, да.
Значит, да, при этом... Правда, не осуществляется сам факт тиражирования этого экземпляра книги. Да, и мы знаем, на днях была большая история с тем, что имеет ли право библиотеки снимать электронную копию, не имеет,
да,
ну,
да,
и так,
да,
далее.
Да,
так,
да,
далее.
Я помню,
вот, видимо, с театральными спектаклями, вообще мультимедийным контентом тоже надо серьезно думать, что, как решать эти проблемы. Потому что, с одной стороны, да, авторы должны получать вознаграждение. С другой стороны, согласимся, что вырастает поколение людей, которые в силу жесткости такого рода законов просто оторваны и не имеют никакой возможности познакомиться с произведениями высокого искусства. Ну что такое, да, мы сможем увидеть спектакль такой-то, великий, например, да, его запись, только тогда, когда после, извините, смерти его создателей пройдет 75 лет. Да,
скажи, пожалуйста, а существует ли практика продажи этих записей, ну, как кино на DVD, например?
Мы со временем собираемся это сделать. Мы очень хотим, у нас действительно большой очень этот фонд и уникальный. Некоторые спектакли из тех, которые мы успели заснять, уже просто не существуют в природе. К сожалению, конечно, это требует достаточно серьезных вложений. Монтаж, сведение, постпроцессинг, издание, построение дистрибуторской сети и так далее, и так далее. Пока все это достаточно сложные проблемы, но то, что мы все-таки этим займемся, это очевидно. Но стыдно сидеть на таком сундуке с сокровищами и им никак не делиться.
Нет, ну кроме того, еще существует, насколько я знаю, какая-то система продажи, например, музыки через сеть, да, когда вы за небольшую плату можете себе скачать.
Не хотел бы углубляться, думаю, что на эту тему есть специалисты гораздо лучше, чем я. Насколько мне известно, как раз с музыкой-то проще. Потому что в законодательстве всего мира при использовании музыки, как поступает радиостанция, да, она использует музыку, но отчисляет платит, какие-то фиксированную сумму, да, там, лейблам, ну, правообладателям.
Да.
В случае с театром, как с многими другими видами искусств, все сложнее, потому что вы должны отдельно договариваться с каждым из создателей.
Ну и да, всё. Ты уже и объяснял, это, да. Да. Я, честно говоря, не подозревала, что там такая тонкость, что такое количество правообладателей на один спектакль. Я полагала, что он принадлежит театру, да?
Если
которому
бы,
да, продали свой труд драматург, художник, постановщик и так далее.
Юристы скажут лучше, чем я, но они передали определенные права, но абсолютно не исключительные права, да, на то или иное произведение. Вот актеры, слава богу, извините, конечно, представители этой моей любимой профессии, но с каждым отдельным актером, хотя он вроде как соавтор спектакля, мы договориться не должны. Потому что чаще всего он работает в спектакле. Нет, он работает в спектакле в театре на условиях договора трудового найма, да, и он наняли для того, чтобы он это делал. А вот с драматургами и режиссерами, которые там контрактники и так далее, история совсем другая.
У нас еще один звонок из Петербурга. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Обычно в обычном театре после спектакля зрители благодарные дарят артистам цветы, там всякие, не знаю, подарки. А вот как у вас вот это осуществляется? Есть ли такие вот какие-то, не знаю, необычные случаи?
Чудесный совершенно вопрос. Вы знаете, это не то чтобы больная тема, но уже 5 лет мы мучительно придумываем, как бы сделать, осуществить эту обратную связь между интернет-зрителем и артистами на сцене. То ли, знаете, как Юрий Петрович Любимов сзади поставить такую лампочку, которая будет разгораться или там гаснуть в зависимости от ощущений, эмоций интернет-аудитории, то ли еще что-то. Пока ничего универсального не придумали, но если наши зрители будут писать на форуме нашего сайта какие-то приятные слова в адрес артистов, мы их обязательно до этих артистов не доведем. Пусть не первые 5 минут после спектакля, но в ближайшее время уж точно.
Так, теперь настало время сказать адрес сайта.
Да, значит, адрес сайта kultu.ru. Причем культу в любом написании, хоть через Си, хоть через Ки, неважно, сработает и так, и так, поскольку театральная паутина сейчас такая подпроект крупного, мы его даже называем мегапроектом культуру, который транслирует спектакль не только раз в год на фестивале, а показывает записи театральных спектаклей еженедельно по средам в интернете, старых, прекрасных и новых, и так далее, просто раз в год вот такое яркое событие, это наш фестиваль. Вот на сайте kultu.ru эти все трансляции будут видны, там висит расписание, там висят подробности про каждый спектакль, заходите, смотрите, подключайтесь.
Я еще хотела спросить про технические тоже детали. Что нужно на стороне пользователя, чтобы нормально видеть?
Мы пока, по крайней мере, осуществляем трансляции в формате Real Video. Для того, чтобы увидеть эти трансляции, надо себе поставить программку. Ссылка на эти программки есть прямо у нас на сайте. Можно прямо закачивать и можно прямо это инсталлировать и смотреть. Я думаю, что где-то чуть позже, не на этом фестивале, а ближе к следующему, мы сейчас отрабатываем новые технические способы трансляции. Уже не нужно будет специальных программ, но не будем забегать вперед. Пока в этом году скачивайте Real Player и смотрите.
Понятно. И еще один вопрос. Вот смотри, в принципе, да, мы уже это обсудили, но тем не менее, разница между получением информации в интернете и всякими другими каналами, радио, телевизор и прочее, это то, что в интернете расписания нету. Записал человек какой-то подкаст, неважно, видео, звук, и пользователь в любое время может им воспользоваться. Здесь ничего такого придумать нельзя.
У нас, к сожалению, пока не так. Мы, к сожалению, пока строго ограничены, мы во времени, да, показов, мы заключаем договоры с театрами о том, что, да, вот мы, они дают нам разрешение на съемку спектакля, на его трансляцию, на определенное количество его повторов. Все. Увы, таково состояние законодательства. Ну, или ура, охраняются авторские права, авторы счастливы. Это коллизия, которую, конечно, со временем надо будет разрешать.
Ну, чем шире будет да, распространяться, как это, смотрение ваших спектаклей вот таким способом через интернет, тем быстрее, я думаю, что театры додумаются, что это все-таки да, привлечение публики.
Будем надеяться. Театры-то, кстати говоря, до этого уже додумались. Дело ведь не только в театрах, да? Дело в конкретных людях, которые создавали спектакли. Один, не буду называть, но один из лучших и крупнейших российских театров, чей замечательный спектакль мы однажды транслировали, сказал, мы вам с радостью позволяем вот все, да, то сё, пятое, десятое, все разрешения мы вам дадим. Единственное что, договоритесь, пожалуйста, сами с наследниками художника-постановщика. У нас с ними... тяжелые взаимоотношения. Кстати, это закономерно, но с наследниками всегда тяжелее, чем с самими авторами. Да? Угу. Вот мы чудом все-таки договорились, спектакль был протранслирован, но такие ситуации могут возникать сплошь и рядом.
Понятно. И ты упомянул так вскользь, что у вас есть форум на этом сайте, да?
Да, у нас там есть форум, туда можно заходить. С грустью наблюдаем, что чаще всего в этот форум пишут люди о том, что «а, у нас ничего не видно», и мы вынуждены еще раз за разом объяснять, что, опять же, интернет как водопровод, и качество вашего изображения или струя воды из вашего крана на последнем этаже во многом, в том числе, зависит от того, как у вас, собственно, в вашей квартире устроены трубы. Это так называемая проблема последней мили в интернете, потому что мы-то в этот интернет-эфир сигнал даем идеального телевизионного качества. А вот как вы его увидите, прежде всего, зависит от связи между вами, вашим компьютером, и вашим провайдером. Да. Мы транслируем в таком техническом формате, что, в принципе, посмотреть наши трансляции можно даже при небыстрых линиях, там, если у вас есть, честно, я не знаю, 54 килобита в секунду, что да, уже какая-то совсем маленькая скорость, уже будет видно. Это будет изображение, как мы это называем, из жизни муравьев, оно будет маленькое, оно будет расплывчатое, там, возможно, будет не 25 кадров в секунду, там, условно, 10 кадров в секунду, тем не менее, да, звук будет, что там происходит, вы поймете. Кстати говоря, когда вот затеялся самый первый фестиваль, и думалось о том, а вообще стоит ли театральные хорошие спектакли показывать иногда в низких качествах, да, хорошо ли, если люди увидят неидеальное изображение того или иного шедевра, я всегда вспоминал, что когда мы были студентами, только-только появились видеомагнитофоны, мы сидели ночами в ГИТИСе, смотрели, качество, да, там, десятые замыленные копии, не знаю, спектакля Питера Брука. Размазанные, расплывчатые, черно-белые, дрожащие, какие угодно. Но эмоциональные впечатления от спектакля, да, пробивало все эти технические сложности и ощущалось совершенно замечательно. Вот, поэтому мне кажется, что хороший спектакль и в маленьком расплывчатом изображении все равно дадут, да, стоит посмотреть.
У нас еще один звонок. Нам дозвонился Рашид из Казани. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. А можем чуть-чуть расширить, так сказать, тематику этот, передачи? Просто я люблю очень музыку, и сейчас идут мировые премьеры, например, разных групп. Вообще, есть, существует перспектива прямой передачи через интернет вот таких вот, пример концертов, вот таких вот вещей? Если можно, затройте, пожалуйста. Спасибо большое.
Ну, спасибо вам за вопрос. Да, не то, что существует, мы это проделывали. У нас были такие экзотические, например, трансляции, когда мы транслировали мировой фестиваль циркового искусства с Поклонной горы, когда мы транслировали концерт кубанского казачьего хора, когда мы транслировали на открытии третьей театральной паутины живой концерт замечательной певицы Иры Богушевской. И хочу сказать, что, может быть, не в прямой трансляции, но, например, этой весной мы засняли новые программы Пелагеи Хановой и еще одну новую программу Иры Богушевской, и мы надеемся, что ближе к Новому году, когда у всех будет веселое праздничное настроение, мы, может быть, даже эти записи у нас в эфире покажем.
Здорово, просто отлично. То есть, на самом деле, нет никакого препятствия, да, какое абсолютно именно культурное событие вы будете снимать. Абсолютно. Все упирается в эти...
В авторские права?
В авторские
или...
права.
Нет, собственно говоря, зацикленность нашей на театре заключается исключительно в том, что, ну, основные создатели этого фестиваля, они люди театральные, поэтому с театрами нам проще, легче, понятнее, привычнее, иногда интереснее, да? Но мы абсолютно открыты любым исполнительским видам искусств и с радостью будем транслировать все что угодно.
Просто здорово.
Да, лишь бы это было качественное зрелище. Концерты попсовых исполнителей, я надеюсь, мы никогда не доживем до того, чтобы их протранслировать.
У нас есть еще минутка. Мне хотелось спросить вот о чем. А как ты выбираешь спектакли для фестиваля?
Вообще-то, Мы еще маленький фестиваль, мы не «Золотая маска», у которой есть экспертный совет, который
рекомендует.
Но тем не
менее, 8 спектаклей вы нашли.
Да, но у нас есть, во-первых, наши друзья, театральные критики, театроведы, рассказывают, что вот там-то и там-то появился замечательный спектакль, может, вам стоит его включить в программу. Мы отсматриваем видеозаписи спектаклей, мы выстраиваем вот эти маршруты путешествий и смотрим, что нового интересного случилось там в том или ином регионе.
То есть вы сами ездите в эти
мы сами ездим, мы отсматриваем обязательно спектакли заранее, да, иначе их и не протранслировать грамотно. Съемочные группы их смотрят, видят. И более того, мы помогаем театрам. Для нашей трансляции мы в эти театры проводим специальный скоростной интернет, чтобы и который потом остается театру в долгое пользование и счастливое. Да, чтобы мы протранслировали, и театру польза от нас была такого рода.
Потрясающе, абсолютно. На этом, именно на этом, на этой точке мне придется самой поставить точку, потому что время у нас, к сожалению, уже вышло. Это интереснейшая инициатива, и надеюсь, что мы еще обсудим по результатам, что у вас получилось на этот раз.
С удовольствием.
Спасибо большое, что ты к нам пришел. На этом мы завершаем программу «Радиоблог». В эфире у нас был гость Игорь Овчинников, директор фестиваля «Театральная паутина», и я, Екатерина Пархоменко. В следующем часе вы услышите программу «Лицом к лицу». В эфире «Радио Свобода» будет депутат Государственной Думы Валерий Зубов. В гостях у Владимира Бабурина. Спасибо и до свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из Восточной Грузии, районов, прилегающих к Южной Осетии, продолжается вывод российских войск.
Дело в суде, а убийцы и заказчики на свободе.
Средний класс нуждается в пакете спасения.
Приспущены государственные флаги.
Шаги, которые приняты для восстановления доверия, будут иметь далеко идущие.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».